Глава 11. Ранним утром во вторник полицейский катер округа Колумбия патрулировал неподалеку от Тайдл Бейсин у восточного берега Потомака. Один из полицейских заметил нечто необычное. При ближайшем рассмотрении это оказалось тело, мертвенно-белое, раздутое, запутавшиеся в кустах у кромки воды на расстоянии нескольких шагов от мемориала Джефферсона. Марк еще спал, когда ему позвонил детектив Суэйзи. Он описал полицейскую находку и сказал, что только что говорил с мистером Таннером, который уже вернулся в Мартинсбург с матерью Горди и семейством Карви. Ни Марк, ни тот не разговаривали ни с Брендой, ни с Таннерами после той неприятной субботней встречи. Видимо, в понедельник обе семьи решили, что дальше оставаться в DC и ждать бессмысленно. Марк позвонил Тодду и Золе и сообщил новость. Договорились встретиться через час у Золы. 10 минут спустя после того, как Марк уселся на диване с чашкой кофе, зазвонил его мобильник. Это был отец Горди. Марк некоторое время в нерешительности смотрел на экран, потом из сочувствия, нехотя, принял звонок и выразил свои соболезнования. Он не знал, что еще сказать, когда мистер Таннер спросил: «Скажи, Марк, ты мог бы оказать нам любезность?» У Марка чуть было машинально не вырвалось «нет», но он вовремя спохватился и ответил «да, конечно». «Вы с Тоддом можете поехать в морг и опознать тело? Я просто не могу сейчас вести машину. Во всяком случае, не в такое место». Марк был ошарашен. 3 дня назад... Обе семьи винили его в смерти Горди, а теперь просят оказать ему услугу, хуже которой трудно что-либо представить. Поскольку Марк молчал, мистер Таннер добавил: «Марк, просто мы сейчас совершенно выбиты из колеи, а вы с Тоддом все равно там, на месте, пожалуйста. Я понимаю, это ужасно просить о такой услуге, но ты бы нам несказанно помог». Сам не понимая как, Марк заставил себя произнести «конечно». Тело было доставлено в офис главного судебно-медицинского эксперта, где располагался и морг. Тот припарковал машину на улице возле современного стеклянного здания, и они пошли ко входу. Детектив Суэйзи встретил их в вестибюле и поблагодарил за то, что они сочли возможным прийти. Взглянув на Золу, он сказал: «Думаю, вам не нужно на это смотреть». «Я и не собираюсь. Я буду ждать». «Хорошо. Вон там», — он показал кивком головы, «есть комната ожидания». Зола направилась туда, а тот с Марком последовали за детективом по лестнице и оказались в широком коридоре. Суэйзи остановился перед металлической дверью с табличкой «Хранение трупов». «Там холодно», — сказал он, — «но это не займет много времени». «Вам часто приходится это делать?» — поинтересовался Марк. «2 раза в неделю. Там 200 трупов. Тут, в DC, никогда нет в них недостатка». Женщина в белом медицинском халате подошла к ним и открыла дверь. «Таннер?» — спросила она у детектива. «Да, правильно», — ответил тот, и они вступили в просторный стерильный зал, вдоль стен которого располагались ровные ряды металлических стеллажей с лежащими на них телами в мешках для перевозки трупов, темно-синих, застегнутых на молнии от головы до ступней. Завернув за угол, они миновали еще несколько стеллажей и внезапно остановились. На бирке, прикрепленной к мешку, значилось «Г. Таннер» и два знака вопроса «Утопленник». Марк окинул помещение взглядом и увидел мешок с биркой «Неизвестный огнестрел». Женщина взялась за язычок молнии в изголовье и медленно потянула его вниз. Дойдя до середины груди покойного, она раздвинула створки. Безжизненные глаза Гордии были широко распахнуты, как будто в момент соприкосновения с водой его обуял ужас. Кожа сделалась белой, как первый снег. Но самым страшным в его облике был язык, раздувшийся, как шар, и далеко высунувшийся изо рта. На щеках виднелись ссадины. Казалось, что его густые светлые волосы до сих пор не просохли. Марк схватился за край стеллажа, чтобы не упасть. Тот пробормотал «дерьмо» и согнулся в пояснице, как будто его вот-вот вырвет. «Это Гордон Таннер?» — обыденным голосом спросил Суэйзи. Марк кивнул, а тот попятился. Женщина застегнула молнию и взяла в руки небольшой пластиковый пакет. Обуви, носков, брюк и белья на нем не было. Это все, что осталось от его рубашки. Больше ничего нет. «Именно поэтому», — добавил Суэйзи, — «мы не могли точно опознать его. Предполагали, что это он, но ни бумажника, ни ключей при нем не оказалось. Мне очень жаль». Марк закрыл глаза и сказал: «Мне тоже». Сам не зная зачем, он коснулся похоронного мешка в районе щиколоток и, похлопав по ним, повторил: «Мне тоже». Женщина вывела их из холодильного помещения, а детектив проводил до вестибюля. «И что дальше?» — спросил Марк. «Семья оставила письменные распоряжения. Из их похоронного бюро приедут и заберут тело. Оно будет отправлено часа через два». «От нас больше ничего не требуется?» «Нет, спасибо, и примите мои соболезнования». «Благодарю». Они нашли Золу в комнате ожидания, и все трое долго сидели там. Вокруг было тихо и мрачно. Наконец тот предложил: «Пошли отсюда». Оказавшись на улице, Марк остановился и проговорил: «Наверное, я должен позвонить мистеру Таннеру». Весь остаток этого дня и всю среду тот и Марк не отходили от Золы. Работать она не могла, и ее уволили из бухгалтерской фирмы. В любом случае, работа была временной. Когда тот на несколько часов отправился в бар, чтобы отработать свою смену, с Золой остался Марк. Они совершили долгую прогулку по городу, проведя много времени в книжных магазинах, глазея на витрины и иногда заходя в кафе погреться. Когда Марк отправился бессмысленно убивать время в Несс-Скелтон, тот повел ее в кино. Друзья не оставляли ее даже ночью, хотя сама Зола уверяла, что она в порядке. Она не была в порядке. Никто из них не был. Они все еще, как сомнамбулы, блуждали в этом кошмаре и нуждались друг в друге. Студенты, будущие юристы, возвращавшиеся в город после каникул, бурно обсуждали произошедшее с Горди. Эти же трое предпочитали избегать подобных разговоров. В четверг вечером полный вагон студентов отправился в Мартинсбург, чтобы присутствовать на похоронах. Но Марк, Тот и Зола решили с ними не ехать. Около часа они провели в студенческой компании, позднее тем же вечером объявившийся в популярном спортбаре. Но когда пиво хлынуло рекой, и их однокашники начали провозглашать тосты в память Горди, они ушли. Марк испытал облегчение, когда стало ясно, что Бренда не позвонит. Ему не хотелось говорить речь на похоронах, а без этого вряд ли можно обойтись. Ни его, ни Тодда не попросили нести гроб, и это тоже было облегчением. Отпевание наверняка окажется ужасным. Все трое хотели держаться подальше от родственников Горди и Бренды и наблюдать за службой издали, если это возможно. Они даже поговаривали о том, чтобы не ездить на отпевание вообще, но это было бы неправильно. В пятницу Марк и Тодд облачились в свои лучшие костюмы, белые рубашки, подобающие галстуки, кожаные туфли, одежду, предназначенную для собеседований, и заехали за Золой, которая в длинном черном платье выглядела как модель. До Мартинсбурга они доехали за полтора часа и легко нашли церковь, прелестное краснокирпичное здание со множеством витражей. На ступеньках уже толпился народ. Катафалк стоял у бордюра перед входом. В половине второго они вошли и взяли у привратника программки. На обложке была помещена чудесная фотография их друга. Марк спросил у привратника, как пройти на балкон, и тот указал им на лестницу. Балкон еще пустовал, но они уселись в самом дальнем углу заднего ряда, как можно дальше от кафедры проповедника. Сидя между друзьями, Зола вытирала щеки платочком. «Это я во всем виновата», — произнесла она и разрыдалась. Они не ругали ее и не возражали, позволяя выплакать свое горе. Потом будет достаточно времени, чтобы успокоить ее. Марку и Тодду тоже хотелось плакать, но им удавалось сдерживаться. Церковь была красивая, с обшитыми деревом хорами, которые располагались вверху слева от кафедры и массивного органа. На стене за хорами висело изображение распятого Христа. Вдоль обеих стен главного нефа рядами тянулись витражные окна, через которые внутрь проникало много света. Четыре сектора скамей образовывали полукруг, рассеченный посередине центральным проходом. Несколько одетых в траурные костюмы служителей дома ритуальных услуг торжественно складывали десятки букетов по обе стороны от кафедры проповедника. Скамьи внизу быстро заполнялись, и вскоре люди потянулись на балкон. Таннеры и Карви жили в Мартинсбурге на протяжении многих поколений, и наплыв людей был ожидаем. Марк подумал о другом сценарии. Город якобы узнает, что один из его любимых сынов сбежал с африканской мусульманкой, бросив возлюбленную, с которой не расставался с детства, бросив всех, кто знал его, Горди. Это казалось комичным еще несколько дней назад, но только не теперь. Слава Богу, что город никогда не узнает о том его намерении. Если бы все пошло, как планировалось, через 4 месяца Марк и Тодд стояли бы там, внизу, в качестве шаферов, наблюдая, как Бренда идет по главному проходу. А сейчас они прятались на балконе, отдавая последнюю дань покойному, но стараясь не встретиться ни с кем из его родных. Органистка заняла свое место за инструментом и тихо заиграла траурную мелодию, идеально подходившую к случаю. Несколько минут спустя из боковой двери один за другим вышли певчие и выстроились на хорах. Было очевидно, что отпевание Гордии пройдет по полной программе. Скорбящие все прибывали, и вскоре люди уже стояли вдоль стен. Балкон тоже был забит до отказа, и троица потеснилась, чтобы освободить место пожилой паре. В 2 часа появился и взошел на кафедру пастор. Согласно программке, это был преподобный Гарри Честер. Он взмахнул обеими руками, и все встали. По центральному проходу на каталке катили гроб. По 4 мужчин с каждой стороны поддерживали концы покрова. За гробом в одиночестве следовала Бренда с прямой спиной и стоическим выражением лица. За ней ушли мистер и миссис Таннер, а дальше остальные родственники. У Гордии были и старший брат, и сестра-подросток, находившаяся сейчас на грани срыва, и брат поддерживал ее, обнимая за плечи. Когда гроб, милосердно закрытый, установили внизу перед кафедрой, и родственники заняли свои места, преподобный Честер сделал знак всем садиться. Марк взглянул на часы. 3:12. Сколько это продлится? После долгой молитвы преподобного певчие исполнили 4 куплета поминального гимна. Потом органистка сыграла произведение, мрачнее которого трудно было что-либо вообразить. Когда она закончила, несколько женщин всхлипывали. Встал брат Бренды, подошел к пюпитру, стоявшему возле фортепиано, и прочел псалом номер 23. После этого Честер вернулся на кафедру и начал свою проповедь. Очевидно, он давно служил в Мартинсбурге, потому что очень хорошо знал Горди. Преподобный вспомнил, как наблюдал за его игрой в футбол и бейсбол, когда Горди был еще ребенком. Не произнося слова «самоубийство», он размышлял о тайне смерти и ее порой загадочных формах. Но все в руках Господа. Ничто не происходит вопреки его замыслу. И хоть нам остается только гадать о причинах смерти, особенно смерти трагической, Господь знает, что делает. Быть может, когда-нибудь мы поймем, почему Горди совершил это, а может, и никогда не узнаем. Но Бог — верховный архитектор жизни и смерти, и наша вера в Него не иссякнет вовеки. Честер был настоящим профи. Он утешал. Временами его голос слабел. Очевидно, он страдал неподдельно. Сознавая невыполнимость своей миссии, он, тем не менее, храбро произносил слова утешения. Джимми Хасбро был лучшим другом детства Горди. За годы учебы в юридической школе Марк и тот несколько раз встречались с ним на разных вечеринках. Он был первым из двух выступавших с надгробным словом. В детстве Горди приводили в восхищение змеи, и он их коллекционировал. Его мать, с полным к тому основанием, запретила держать их в доме. Это было его маленькое, милое хобби, которое резко оборвалось, когда мокасиновая змея вонзила ядовитые клыки ему в колено. Врачи не исключали даже ампутацию. Джимми прекрасно рассказал эту историю и даже привнес юмористическую нотку в траурную церемонию. К Когда они были подростками, их любимым копом был старик, ныне покойный, по фамилии Дердин. Как-то поздно вечером патрульный автомобиль Дердина пропал. Найден он был на следующее утро в пруду за городом. Как он туда угодил, оставалось великой тайной, которую так никто и не разгадал. До настоящего момента. С налетом драмы и комедии Джимми поведал историю о том, как Гордий позаимствовал машину и въехал на ней в пруд на глазах у друга. Церковь взорвалась смехом, не стихавшим несколько минут. Как идеально было выбрано время, чтобы пролить, наконец, свет на загадочные происшествия, имевшие место много лет тому назад. Когда смех замер, Джимми снова помрачнел. Голос его срывался, когда он рассказывал о преданности Горди. Он называл его воплощением фронтового друга, человека, с которым не страшно идти в атаку и в разведку. Человеком, который всегда прикроет твою спину. Печально, что не все друзья Горди были так же надежны. Когда он нуждался в них, когда ему было плохо и требовалась помощь, некоторые из них оказались не на высоте. Марк вздрогнул, а Зола схватила его за руку. Тот бросил на них быстрый взгляд, и все трое почувствовали, что к ним применили запрещенный прием. Значит, вот какую историю рассказали в Мартинсбурге. Гордий не отвечал за собственные действия, Бренда не сыграла никакой роли в его срыве. Нет, сэр, это какие-то его друзья из округа Колумбия, его однокашники по юридической школе вовремя не позаботились о нем. Друзья сидели ошеломленные и не могли поверить своим ушам. В конце концов, Джимми стали душить рыдания, и он не смог закончить речь. Вытирая слезы, он вышел из-за пюпитра и вернулся на свое место в третьем ряду. Снова вступили певчие. Потом церковный служка играл на флейте. Друг Горди по университету Вашингтона Или был вторым выступающим и обошелся без поиска виновных. 55 минут спустя преподобный Честер прочел заключительную молитву и дал знак начинать процессию. Взревел орган, все встали, сопровождающие гроб покатили его по центральному проходу назад. Бренда, теперь рыдавшая, с сознанием своего долга последовала за ним. Многие присутствовавшие, даже из тех, что сидели на балконе, громко плакали. Марк решил, что ненавидит похороны. Какой от них толк? Существуют гораздо более действенные способы утешить родных и близких покойного, чем собраться в переполненной церкви, чтобы поговорить об усопшем и выплакаться всласть. Тот шепнул: «Давайте немного посидим тут, ладно?» Марку это тоже пришло в голову. Бренда и родственники уже были на улице. Оттуда доносились завывания и сдавленные рыдания, пока Горди грузили в катафалк, следом за которым все теперь пойдут на кладбище, где состоится еще одна мучительная церемония. Наблюдать за ней друзья не намеревались, тем более что в ней будет участвовать Джимми Хасбро. Стоило Марку встретиться с ним взглядом, и он не смог бы удержаться и набросился на него, что омрачило бы весь день. Когда балкон опустел, ребята заметили, как та же команда поспешно собирает и уносит цветы, которые, конечно же, будут доставлены на кладбище. Даже после того, как цветы были унесены и храм опустел, трое друзей продолжали сидеть, выжидая. «Не могу поверить», — тихо произнес Марк. «Они все винят нас». «Вот сукин сын!» — вырвалось у Тодда.
«Пожалуйста», — взмолилась Зола, — «не надо ругаться в церкви».
Они наблюдали, как сторож убирает складные стулья, расставленные возле пианино. Он поднял голову, увидел их, сидящих на опустевшем балконе, и на лице его отразилось удивление. Однако он тут же вернулся к своей работе и вскоре покинул церковь. Наконец Марк сказал: «Ладно, давайте выбираться отсюда».